А сейчас мы переходим к следующей части нашего урока, избранные отрывки из книги «Каббала для начинающих» на иврите, откуда я выписал самые такие главные, самые яркие отрывки из всех наших статей, чтобы, выбирая как-то, изучая эти отрывки, мы уже имели какое-то общее представление о остальной статье и вообще о остальных статьях, и эти отрывки, правильное их понимание служило бы нам такой направляющей в понимании всего остального текста, где бы мы и что бы мы ни читали, ни встречали, ни изучали. Книга «Дарование Торы Бааля Сулама», там в статье «Дарование Торы» пункт 9 говорит нам Бааля Сулам, что нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. То, что обычному человеку, который не изучает Каббалу, недоступно. Он просто не понимает этого. Не то, что это недоступно, что нужно для этого какие-то особые условия, какие-то особые там чувства, внутренние свойства или разум. А Каббала раскрывает человеку источник всех наслаждений, всех страданий. В чем он? Очень просто. Поскольку Творец, корень всех творений, которые Он создал, то все явления, то все творения, все явления, все, что содержится в Творце, поскольку Он корень всех творений, то все нисходящее от Него к нам прямым образом, так называемые четыре стадии прямого света, да, это все будет притягательно для нас, приятно нам, ощущается в нас как что-то свое, доброе, принадлежащее нам. И от этого всегда возникает у человека комфортное состояние. Потому что наша природа близка к нашему корню, к Творцу. Имеется в виду природа. И это все изначально находится в нас. Желание так почувствовать. А все, что не свойственно Творцу, и не исходит из него напрямую через четыре стадии прямого света, не исходит напрямую к нам, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет это вытерпеть. Как что-то новое, совершенно не связанное со мной, а наоборот такое отчужденное, что я не знаю, что с этим делать, я не могу с этим мириться, мне плохо от этого. То есть мы любим покой и ненавидим движение. Настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. То есть если люди любят двигаться, это не говорит о том, что они не стремятся к покою, они не подпадают под этот закон. Для них внутренний покой – это внешнее движение. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. И в нем, в нашем корне, то есть в Творце, нет абсолютно никакого движения. И поэтому само движение также противно нашей природе и ненавидимо нами. То есть любое физическое явление, мы знаем, оно стремится, в принципе, к покою. О чем, в принципе, говорится здесь, в этом пункте? Он говорит, кстати говоря, именно о том, что мы сейчас изучали. Что он говорит? Все, что свойственно нам, то есть все, что входит в наши желания, получаемые свыше, и наполняется светом, нисходящим свыше, во всем этом мы автоматически чувствуем полный комфорт. Это является нашей животной природой. Но поскольку мы в себе культивируем дополнительные желания лично от себя, называемые малхут, если мы на эти желания не делаем цинцум алев, если мы на эти желания не делаем после этого экран и не получаем на эти желания свойства такие, что они становятся на отдачу подобные, то эти желания являются противоположными Творцу. И получается, возникает у нас такой диссонанс. Те наши животные всякие свойства, которые мы получили прямым путем от Него, в них мы можем продолжать наслаждаться. В них мы можем продолжать ощущать жизнь. Эту нашу жизнь, животную жизнь. И ничего это не мешает, и не надо ее портить, не надо ничего делать. Но вот те желания, которые мы добавляем, то есть те желания, которые мы культивируем в себе как желание к Творцу, все желания обязаны быть исправлены наподобие Ему. Поэтому человек, в принципе, должен сделать себе очень маленькие ограничения. Он должен устремить себя полностью к Творцу, пытаться полностью найти Его, соприкоснуться с Ним, связаться с Ним, слиться с Ним своим устремлением. А то, что произойдет при этом с его животными желаниями, на это не обращает внимания. Поэтому Каббала, она против всякого насилия. Она за то, чтобы мы развивали желание. Дополнительное, вот это, которое появляется, увеличение в четвертой стадии по сравнению с первой стадией. Вот увеличение, мы должны это в себе все время культивировать, развивать. И тогда мы на него именно должны постоянно думать и заботиться о том, как приобретать экран. Цимцум, а затем экран. Цимцум – это просто не использовать его, если не можешь использовать ради Творца. А потом все-таки добывать экран. И постоянно привлекать его для работы с этим увеличивающимся желанием. И именно вот это желание, которое мы увеличиваем по сравнению с тем, что приходит к нам от Творца, оно называется нашим «я». Только о нем мы должны беспокоиться. И больше ни о чем. То есть судить нас судят не потому, кто мы в данный момент, а к чему мы устремлены в данный момент. То есть каждый раз судят нас за нашу следующую ступень, а не за настоящую. И коррекция, которая приходит к нам и давит нас за то, что мы устремлены к чему-то неправильному, не исправлению, а не теми, которые мы являемся в настоящем. И это нас очень путает, потому что каждый раз в настоящем я являюсь в своих уже своих животных желаниях, они не считаются моими. Каждый раз они уже автоматически входят в меня как исправленные и поэтому относящиеся к животному уровню. А мои человеческие желания, они все время, это те, куда я устремляюсь. Поэтому человек умирает в тот момент, когда перестает устремляться вперед. Уже начинается его угасание вплоть до полной смерти. Нам надо очень хорошо продумать эту картину, потому что мы себе представляем друг друга совсем не такими, какими мы. Мы представляем себе товарищей в соответствии с их свойствами личными, а на самом деле мы должны их представлять в соответствии с тем устремлением, которое они в себе развивают. Далее. Статья, которая называется «Поручительство», тоже из книги «Матан Тора», «Дарование Торы». Раби Элазар, сын Рашби, в вопросе о поручительстве, то есть в вопросе о взаимообязанностях. Поручительство – это что значит? Я за тебя поручаюсь, ты за меня поручаешься, мы поручаемся друг за друга, мы друг друга поддерживаем. То есть это говорит о том, что мы друг друга любим, что мы заботимся друг о друге, мы нуждаемся в друг друге. Мы необходимы друг другу для того, чтобы достичь чего-то совместного, что мы ощущаем, что друг без друга достичь не можем. Вот такое условие называется поручительством. Так вот, Раби Элазар, сын Рашби, он говорит о том, что поручительство, то есть взаимообязанность, связывает весь народ Израиля, где ответственны должны быть друг за друга все как один, и народы мира, где все должны быть ответственны все как один. И эти группы должны быть тоже связаны вместе, вплоть до того, что нельзя разделять, невозможно будет разделить между ними. Но а существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы, то есть для начала исправления мира, достаточно взаимопоручительства одного народа, так как невозможно начать исправление мира всем народам одновременно. Как писали великие мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам, но никто не захотел принять ее, так как были задраны их носы кверху из-за непомерной любви к самим себе, в то время как сами они погрязали в разврате, грабежах, убийствах. Так что в те дни невозможно было даже помыслить о том, чтобы требовать от них согласия отказаться от эгоистической любви или от таких жутких проявлений эгоизма, как убийство и всевозможные отношения неправильные друг с другом. Поэтому вначале он говорит, была дана Тора только одному народу, чтобы затем она вышла уже и стала в употреблении всех остальных. Но и в конце концов, то есть в конце исправления, Раби Шимон говорит нам, и особенно его сын, потому что его сын, то есть проявление Раби Шимона на его последней стадии, это называется сыном, следующая ступень за отцом, Раби Лазар, он всегда говорит о конечном исправлении. Он говорит, что там это взаимопоручительство, оно абсолютно среди всех во всем мире равноправно, равномерно выполняется. Далее страница 120 из той же статьи. Однако окончание исправления мира наступит, когда все соединятся в своем стремлении к Творцу, и Он, Творец, откроется всем народам мира, как писали мудрецы, и станет Творец Царем Вселенной. В тот день станет Он велик, и имя Его велико, то есть проявление Его относительно других. И уточнил написавший в тот день, а не ранее, то есть в тот день, когда наполнится земля знанием о Творце и устремятся поэтому к Нему все народы мира. Однако роль народа Израиля относительно другого мира похожа на роль наших святых праотцов по отношению к народу Израиля. То есть они должны распространять кабалу, они должны полностью служить только для того, чтобы отдавать себя на служение остальным. И если бы не заслуги праотцов наших, что были зачтены нам и помогли возвыситься, потому что наши праотцы, то есть в прежних поколениях, каббалисты, было их огромное количество, они все работали для того, чтобы максимально под свои ощущения высшего поднять, подставить весь народ. Ведь каким образом народ пришел к тому, что он начал думать о Творце, а потом о Творце заговорили все остальные народы? Неважно в каком виде, неважно в какой вере, но заговорили о нем, потому что каббалисты занимались этой пропагандой, потому что они занимались распространением. Авраам Авину начал эту работу, поэтому называется Авраам, Ав от слова «отец» и Ам от слова «ам» – «народ». То есть «отец народа», что значит «праотец народа», «праотец». То есть он заложил основы распространение каббалы во всем мире. Распространение знания о Творце во всем мире. Вот эта обязанность должна лежать в том числе на нас. И поэтому, пишет Баля Сулам, возложено на нас, то есть на всех тех, кто сегодня участвует уже в изучении каббалы, не только народу Израиля, а вообще по всему миру, всех тех, кого Творец пробудил к себе, к изучению и сближению, на всех на нас лежит сегодня без исключения обязанность, чтобы продолжить такое же распространение каббалы, как это делали другие народы, как это делали наши праотцы среди народа. Потому что именно таким образом и получил народ и остальные народы мира Тору. Неважно в каком виде, но получили ее, и теперь только речь идет о духовном исправлении. А то, что относится к нашему миру, к району нашего мира, нам не надо об этом заботиться. Поэтому Баля Сулам пишет в своей статье «Последнее поколение», что все, что получено свыше, не нуждается в исправлении. Оставьте это так, как оно есть, оно исправится автоматически под тем, как вы по мере того, как вы возвышаете свое «я». То есть я должен думать о том, чтобы только исправить дополнительное свое желание, которое я сам себе скультивировал, четверку по отношению к единице, к первому желанию, к первой стадии. И поэтому Баля Сулам говорит, что не имеет значения, кто изучает каббалу, какие люди? Не имеет значения, если этот человек является приверженцем иудаизма, или христианства, православия, или ислама. Не имеет никакого значения. Почему? Потому что эти желания он получил свыше. Они не нуждаются в исправлении. Он может продолжать быть в них. Главное, что он должен, на что он должен настроить себя, на увеличение своего отношения к Творцу так, чтобы достигнуть слияния с ним. Поэтому Каббала, она не является религией. Она является исправлением вот этого дополнительного желания. А религия является только для обслуживания всего вот этого остального желания, предыдущего. Поэтому она является наслужением у масс. Массы. А Каббала, она предназначена только для тех, в ком говорит это уже дополнительное желание, кто массы, значит, здесь религия, а здесь Каббала. И естественно, что тут единицы. Но эти единицы постепенно становятся десятками, сотнями, тысячами, пока все-все массы не достигнут такого уровня, что действительно будут культивировать в себе собственные устремления к Творцу, появится в каждом из них свое «я», и они в таком случае также устремляться вперед. А религии таким образом постепенно, по мере того, как в них будет пропадать необходимость, они просто будут уходить на задний план. Но ни в коем случае мы не должны с ними воевать. Они не имеют отношения совершенно к Каббале, постижению Творца, к тому, чтобы развивать в себе дополнительное желание к духовному, и это желание исправлять на ради Творца. А только те желания, которые получены свыше, от Творца, через нашу природу, в коррекциях не нуждаются. И поэтому оставить надо всем нам исправлять других и указывать, кто они должны быть, какими. А единственное, что мы должны выявлять, как и праотцы наши, выявлять себе учеников, таких, у которых уже сейчас есть возможность растить в себе устремление к Творцу и исправлять его, чтобы это устремление было не эгоистическим на получение ради себя, а альтруистическим на отдачу Творцу. Вот этим и занимается наука Каббала, поэтому обращается она только к тем, каждому, к тому, в ком уже существует устремление вверх, то есть в ком уже есть зачатки своего личного желания, кто уже является сам внутри себя генератором своих устремлений, желаний к Творцу. Нам надо исправлять только наше отношение к Творцу, исходя из этого исправится все остальное. Наше изменение отношения к Творцу привлечет к нам высший свет, и этот высший свет сделает вокруг нас мир совершенно иным. Вот об этом надо думать, чтобы наши новые дополнительные желания были избирательными, чтобы они были остронаправленными. И тогда ничего больше не надо, мы вознесемся на самые высшие ступени существования вечности и совершенства. Итак, мы закончили с вами очередной виртуальный урок. Он был несколько, возможно, таким сухим, может быть, не совсем интересным, сложным, утомительным, потому что в настоящее время у нас здесь в Израиле особый день, так называемый, 9 Ава, день, в котором происходят все самые нехорошие антидуховные процессы. В этот день, согласно духовному корню в нашем мире, каждый день имеет свою силу. Так вот, согласно духовному корню, 9 Ава в нашем мире, оно находится под духовным корнем, который привел к разбиению килим в мире Ацилут, который привел к разрушению первого и второго храма. В день 9 Ава поэтому случаются всякие все-все плохие события, в первую очередь с нашим народом и вообще с остальными тоже. Во всем мире чувствуется это отрицательное отношение свыше, потому что возбуждается еще раз, каждый раз, при этом духовный корень разбиения, духовный корень отчуждения, проявления отрицательной природы наших килим относительно Творца. И поэтому сегодня это особенно чувствуется здесь, в Израиле особенно. Я приветствую всех вас еще раз. Хочу отметить тех, кто был на сегодняшних уроках. 3 человека из Краснодара, левый верхний угол. Владикавказ, Руслан, 3 человека. Бруклин, 6. Они сидят на полу, я вижу, там тоже участвуют в своем, так сказать, Тиша Беав, 9 Ава. Даже дальше группа Вильнюса, группа Одессы. В Вильнюсе, кроме того, наш представитель Лев Гольдберг. Далее Инна из Миннесоты. В Атланте Леня Эстрин, 4 человека вместе с ним. В Алма-Ате сегодня 2 человека. В Филадельфии 11. В Сан-Франциско 6. Далее Квинс 6 человек. В Тель-Авив 3. Из Петербурга Женя с 4 людьми. Виталик из Торонто, 9 человек, огромная уже группа у него там в Торонто, это большой успех. Нью-Джерси 11 человек, и тоже сидят на полу. В Кировограде 20 человек. Кроме того, московская группа 70 мужчин и 65 женщин. И кроме того, вышли на связь с нами 152 группы. Я прощаюсь с вами до воскресенья. Желаем вам всего наилучшего. И будем надеяться, что так же, как и проходит этот день, 9 Ава, соответствующий нашему общему мировому духовному падению, в этот же день считается, поскольку и проявляются самые низменные свойства в килим, поэтому в этот же день произойдут и самые большие, и самые хорошие события, потому что там, где проявляется самая отрицательная сила, там же она при исправлении и проявляет себя как положительная. Поэтому день 9 Ава, он будет следующий, впоследствии, после того, как мы к нему добавим свое намерение ради Творца, свое исправление, он будет самым веселым, самым большим днем в мире, самым большим праздником всего мира. Я благодарю вас всех за участие в том, чтобы это произошло. Я надеюсь, что мы еще увидим в этом мире, в нашей жизни, как это происходит. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. До следующего урока.